Здравствуйте! В эфире программа «Философские чтения». Платон по праву считается главной фигурой в философии. Это царь философов, заложивший своим интеллектуальным декретом на 2500 лет законы и правила, аксиомы и проблемы философского процесса. О Платоне можно и нужно говорить бесконечно. Так люди снова и снова берут воду из родника, который не иссякает. В учении Платона можно заходить с самых разных сторон. Этика, политика, метафизика, онтология, космология, гносеология и даже эротика. Принято делить его учение на внешнее и внутреннее. Причем самое внутреннее, как считается, передавалось в устной форме и никогда не было записано. Среди дошедших до нас диалогов Платона ближе всего к самым глубинным метафизическим основаниям его мысли стоят те, что толкуют об идеях, парадигмах и первоначалах. Это такие диалоги, как Тимей, Федр, Парменид, Государство. Вот об этом внутреннем метафизическом платонизме мы и поговорим сегодня с доцентом кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ Сергеем Анатольевичем Мельниковым. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Платон прожил 80 лет и родился и умер в один и тот же день, 21 мая, в тот день, когда в Дельфах праздновали день рождения Аполлона. Вообще считается, что даже есть такой миф, что он... Его отцом был божественный Аполлон. Об этом божественном мыслителе, об этом царе философов мы уже в наших программах говорили и говорили о его биографии. Сегодня мы хотим поговорить о философском, собственно философском философии Платона, о том, что такое платонизм. Как вы полагаете, что такое платонизм Платона?
Платонизм Платона. Ну, о Платоне говорить непросто. Он, конечно, царь-философ. Цицерон в одном месте называет его богом-философ даже. Да? Действительно, с необходимостью, это чрезвычайно влиятельная фигура в истории мировой философии. Здесь... В первую очередь нужно сказать следующее, что для Платона философия, как он ее осмыслял, как он ее представлял, это есть некая проблема. Некая проблема, и немаловажно для начала разобраться, понять, что Платон под философией подразумевал. Одним из таких, как сказать, базовых положений платонизма, к истории которого и Платон, разумеется, как родоначальник, имеет прямое отношение, является следующее, что философия – это удел немногих. Философия – это удел немногих. Философов мало, настоящих подлинных философов. Для Платона характерно различать мнимое и подлинное. Так вот, и философ у него есть. Мнимые философы и подлинные настоящие философы. С точки зрения Платона, если душа человеческая не готова к восприятию философских, специфически философских истин, то она никогда не поймет, ей бесполезно объяснять, в чем специфика философского мышления, философского существования и тому подобные вещи. О Платоне говорить сложно, как уже сказал, просто в одном отношении. Дело в том, что Платон... И в античности, он так осмыслялся и в последующие века, это, конечно, великий писатель. Великий писатель, тексты которого, диалоги, да, преимущественно, они волновали души многих, и платоников, и неплатоников. Это вот даже было принято говорить о чарах неких платонических, платоновских чарах, которые вот находят на читателя, независимо от того, какого умонастроения он придерживается. Этот читатель. Вот. А сложности, связанные с пониманием Платона и платонизма, применительно к Платону, они связаны с тем, что сам Платон не доверял вполне своему писательскому таланту и не доверял слову зафиксированному на папирусе, на бумаге, как мы теперь говорим. То есть для него, для Платона, философия подлинная, настоящая, та, которая сразу говорит о сути дела, она в литературной форме изложена последовательно быть не может. У Платона есть довольно интересные, важные рассуждения на эту тему. Если говорить о диалогах, о диалоге Федр, в первую очередь следует сказать, где есть замечательные слова по этому поводу, о том, что не должно быть и не может быть, скажем, философских книг, философских трактатов. И приводится целый ряд рассуждений на эту тему. В частности, Сократ, герой платонских диалогов, его учитель, когда-то говорит в диалоге Федор, что книга, она беспомощна перед читателем. Да? То есть читатель, хорошо, если его душа готова к восприятию философских истин, а если не готова? Да? Философия с точки зрения Платона – это важнейшее, достойнейшее из занятий человеческих, но и содержит в себе некоторую опасность. Да? То есть если душа человека, не подготовленная к восприятию философской истины, отнесется к истине философской, она имеет спасительный характер в платонизме, истина. Если отнесется к истине несерьезно, то его душа может пострадать, знает он об этом или не знает. Поэтому философ настоящий, подлинный, он знает, степень ответственности высока, когда речь идет о философии с точки зрения Платона. И важно, что сам Платон, как мы знаем из античных свидетельств, сохранившихся, к счастью, какие-то истины самого высокого порядка, окончательные, если угодно, излагал исключительно в устной форме. То есть в текстах сохранившихся эти последние истины, последние слова, они прямо не звучат. То есть можно найти намеки, какие-то указания понятные для посвященных, скажем так, учеников, ближайших читателей этих диалогов. Но не случайным образом нет такого текста, где бы Платон от первого лица рассуждал от начала до конца на тему того, что есть истина, что есть философия, что есть в сущности все.
Это всегда косвенный способ высказывания.
Не прямой.
Всегда ирония.
Не прямой, да. Ирония. Ирония – это прием, унаследованный Платоном от Сократа, вне всякого сомнения. Вот, художественное слово, словесность – это, конечно, с точки зрения Платона, с необходимостью, ну, некое притворство. Притворство, прямое значение термина ирония в греческом языке – это притворство. Сократ, ну, притворялся незнающим, как мы знаем, благодаря тому же самому Платону. В действительности он, кажется, знал то, о чем спрашивал.
Это был прием маевтики, для того, чтобы вытащить знания из... То есть таким образом организовать пространство разговора, чтобы человек был вынужден выдать то знание, которое у него, может быть, уже есть.
Да, либо выдать знание, либо выдать незнание, да? Вот. Потому что диалог, он может быть и безуспешным.
Вообще есть идея, что Платон прочитал в своей академии лекцию, которая называлась «О благе», и которая нигде не зафиксирована и до нас практически не дошла. Лекция эзотерическая, как бы закрытая. Та именно тайная лекция, тайное знание, которое в диалогах, наверное, все-таки не присутствует. Нам приходится только об этом догадываться, и мы попытаемся об этом догадаться. Может быть, даже в ходе нашей передачи сделаем маленькую попытку.
Да. Да, действительно, античный автор сообщает, что Платоном в последние годы жизни была прочитана лекция, по другим сообщениям, даже не лекция, а курс лекций, который назывался «Спирита Гатум», то есть «О благе как таковом», в буквальном переводе с греческого языка. Вот, насколько она была строго эсотерическая, сказать трудно. Один из античных авторов, очень интересный и важный источник наших знаний о содержании этой лекции, Аристаксен Таренский в сочинении «Элементы гармонии» в начале второй книги приводит, ну, как анекдот, эту самую историю, что вот Платон читал лекцию о благе как таковом в академии, и пришла публика послушать Платона, как он будет рассуждать о вещах положительных, хороших, о благих. Да, в каком-то обычном смысле этого слова «благо-благое». И Аристаксен рассказывает о том, что публика была разочарована содержанием этой лекции, поскольку Платон обманул ожидания публики и не говорил о вещах благих, а медленно, последовательно восходил к понятиям, вещам,
злым.
Чрезвычайно абстрактным. То есть, в конце концов, Платон стал рассуждать о какой-то такой вещи, неочевидной для присутствующих, о каком-то благе самом по себе, о благе как таковом. Не о благих вещах, а об идее блага. Да? И Аристакса повествует о том, что публика стала медленно расходиться, вот, разочарованная. И в конце концов, очень немногие остались и дослушали эту лекцию до конца. То есть эта лекция имела эсотерический характер, наверное, не в связи с тем, что вход был ограничен в этот самый лекторий, если угодно, а то, что эсотерическим...
Чрезвычайно высокой степени абстракции, да, как вы бы сказали сейчас.
Да. То есть для каких-то подлинных и настоящих философов, для очень немногих эта лекция.
В частности, считается, что он там говорил о единице и о двойке, о едином, хэн, и о многом.
Да, ауристус диос, да, ауристус диос, то есть неопределенные двоицы.
И о том, что вытекает из единого, какая система взглядов вытекает из признания единого, и какая система взглядов вытекает из двоицы, вот той двоицы, которую крайне не любил Пифагор.
Да. Здесь, конечно, пифагорейское влияние, вне всякого сомнения, присутствует. Можно даже сказать, с некоторыми поправками, что, наверное, рассуждения всех античных философов, строившиеся через на основе рассмотрения каких-то противоположных сил, качеств, начал и так далее, так или иначе восходит к пифагорейской логике. Вот, пифагорейцы были первыми, кто стал учить, как мы знаем, в античной философии, о каких-то вот именно противоположностях, равнозначных началах бытия всего.
В свое время Пифагор, я вспомнила один анекдот тоже, в свое время Пифагор говорил, что не разрешайте ласточкам видеть гнезда над своими окнами. Крайне загадочная фраза, которую никто не понимал, или мало кто понимал, но означает она, вот как считается, что не позволяйте двоице править вами, сохраняйте верность Монаде, потому что ласточка была символом Изиды, женского божества, числом которой была двойка. И вот таким образом очень косвенно Пифагор требовал от своих учеников сохранения верности Монаде, единству тому, потом Хен, которая стала главным принципом платонического дискурса, платонического космоса, метафизического космоса, можно так сказать.
Да.
Вот поэтому, когда мы говорим о платонизме, о сущности платонизма, нам придется говорить о едином и о двойке, то есть о едином и о многом. Дело в том, что Платон в своем платонизме выстроил мир вертикальный, в котором есть мир истинно сущего и есть мир становления, верхний и нижний. Эти два мира находятся между собой в очень странном, очень сложном отношении. С одной стороны, один мир является причиной и основанием, образцом для другого. С другой стороны, между ними существует определенное противоречие, определенная граница. Вот диалектика этих двух миров, это то, что было бы очень интересно нам разобрать сегодня. Это то, что составляет, наверное, суть платонизма и вокруг чего выстраивается вся основная его диалектика.
Да, вне всякого сомнения, платонизм во все времена под этим словом подразумевалось несколько идей, скажем так, да, то есть можно выделить в частности, такую идею с точки зрения Платона и платоников. Очень определенным является понимание человеческой природы.
Тоже двоякой.
Оригинальным. Но двояко только
по видимости. Троякой.
Троякой природа человеческой является по видимости с точки зрения Платона и платоников. Строго говоря, человек, это и есть для Платона, об этом прямо говорится в отдельных текстах. Это истинно приглашается человек строго по определению, это есть только его бессмертная разумная душа. Только бессмертная, разумная душа, телесная определенность, телесная природа, телесная конфигурация, к определению сущности человека по Платону, согласно платоникам, не имеет прямого отношения. То есть вот платоник это такой философ, который верит и знает, что дела так обстоят. Ну и, конечно, действительно, то, о чем вы сказали, развлечение мира сущности и мира становления, противопоставление этих двух реальностей, скажем так, является, вне всякого сомнения, тоже очень важной характеристикой платонизма как узнаваемого, известного явления в истории философской мысли. В текстах Платона, сохранившихся, Платон проговаривается, он не говорит об этом много. Трактатов Платон не писал, излагал свои идеи
обрывочно.
Да, то есть можно найти какие-то намеки, отдельные формулировки, которые проскальзывают, звучат в разговоре участников платоновских диалогов, да, тех или иных. В каких-то диалогах об этом говорится чуточку больше, в каких-то чуточку меньше об этих принципиальных для Платона вещах. Ну, конечно, были названы диалоги не случайно. Это Федон, Федр, Государство, Парменид, Тимей, Филепп, Софист. Ну, это, конечно, не всякого сомнения с точки зрения наличие специфически платонических составляющих, самые насыщенные тексты, не всякого сомнения. То есть, если мы хотим узнать, что такого платонического в Платоне, то
мы
конечно,
хотим,
к этим диалогам
это,
нужно
мы,
обращаться.
Если можно, с ним обратиться.
Да. Так вот, в этих диалогах мы встречаем определенную лексику, определенные выражения, формулы, можно сказать, которые Платон использовал для обозначения подлинной реальности и той реальности, которая неподлинный характер имеет с его точки зрения. Ключевое слово для подлинной реальности, или точнее совокупность неких слов-выражений, обозначающих подлинную реальность, это все, что связано со словами «усия» – сущность, «то он» – сущее. И другие слова, и даже целые выражения у Платона встречаются, такие, знаете ли, выражения, даже перенасыщенные, вот такого рода лексикой. Ну, допустим, можно встретить у него такое название, такое имя для подлинной реальности, то он, то с он, да, фактически, как масло масляное звучит. То есть
переведите.
Существенным образом сущее, или сущностным образом сущее. А в диалоге Федор даже такая конструкция наблюдается. Усия онтос уса. Усия онтос уса. То есть три слова, образованные, в общем-то, от одного корня. И если перевести, то получится сущность, сущая существенным образом. Да? То есть Платон для того, чтобы усилить выразительность свое суждение. Вот,
этого истинного существенного мира.
Да, да, да. То есть это вот слова усия, он, онтос он, усия онтос ус и так далее. Вот это самые главные и излюбленные Платоном выражения слова для обозначения подлинной реальности, подлинной с точки зрения платонизма. Есть, конечно, другие слова. Ну, Платон все-таки не случайно часто называется родоначальником идеализма. Вот, и слова греческие, идея, эйдос, тоже часто
эйдос
используются.
Но он использует, как правило, эти два этих слова, почти не различая, да, идея и вид.
Ну, в греческом языке, да, он часто использует это как синонимы, и, кстати говоря, эти слова не всегда используют в платоническом значении, то есть эти слова не изобретены Платоном. Он взял из разговорного языка эти слова и стал использовать, как ему было надо их использовать. Но когда в терминологическом значении Платон использует выражение, то действительно они часто выступают синонимами, но в греческом языке усия это действительно женского рода, то есть это существительное имеет геусия, да, имеет такой маркированный характер. То есть, когда мы говорим усия, то всегда мы с необходимостью должны, как бы, сказатель подумать, сущность усилия, о сущности чего конкретно речь идет, да, то есть сущность стола, сущность, да. Усилие, да, слишком яркое слово, такое маркированное, как говорят лингвисты, да. Вот что касается он или то он, это действительно среднего рода и имеет, ну, такой, ну, более нейтральный характер. Или же эйдос. Эйдос тоже среднего рода, то эйдос в древнегреческом языке. Тоже это слово эйдос в сравнении с уси имеет, ну, такой нейтральный, более нейтральный характер. Не случайно, ну, ученик и в какой-то степени противник и соперник Платона Аристотель, он часто использует слово «эйдос» в своих сочинениях, тоже для обозначения, ну, сущности. Он говорит, то «эйдос» довольно часто и крайне редко, и без особой, так сказать, любви использует слово «идея». Потому что для Аристотеля, для его слуха, очевидно, слово «идея», ну, как-то звучало резче. А вот «эйдос», ну, как-то вот более нейтрально. Но у Платона, да, часто эти слова взаимозаменяют друг друга. Вот, но эйдос более, как я сказал, нейтральное, более, так сказать, более в этом отношении философичное, нежели идея.
Самым главным словом, которое характеризует этот верхний небесный мир, это слово «благо», термин «благо».
Да, то агатон. Да, и тут есть некоторые трудности, о ней еще скажу, потому что в платонизме то, что Платон называл благом, а он благо отождествлял с единым, как мы знаем, и содержание его лекции или куроса лекции о благе, тем выводом из главным выводом из его рассуждения в этих лекциях было то, что единое благо — суть одно. Единое благо, ген и то агатон, суть одно, таутон. И, скажем, этот тезис, он был взят на вооружение, допустим, позднейшими платониками, неоплатониками, например, да, Платином в первую очередь, и его последователями. Но вот любопытно, что у Платона есть некая нетвердость в значении статуса, онтологического статуса бытия этого самого единого блага. Потому что для Платона, ну, скажем, если взять «Государство», диалог, да, седьмую книгу, здесь взять седьмую и взять предшествующую шестую. Вот в шестой книге, там, где благо уподобляется солнцу,
да, там он говорит о том, что благо несущее.
Ну, не совсем так. Он говорит, что говорит так, что благо по-гречески «epekinates usias». «Epekinates usias». То есть благо находится «epekina» по ту сторону.
За пределом.
По ту сторону. По ту сторону.
Существование.
Усес, да, вот,
по ту сторону сущности.
Усия здесь используется, иногда переводят «по ту сторону бытия». Это не совсем точно. Усия по ту сторону всякой сущности имеется в виду. То есть вот по ту сторону всякой определенной сущности, в ее существовании, вот по ту сторону всего этого блага находится, уподобляясь при этом солнцу. Но у Платона есть рассуждение такого рода, что благо называется идеей блага. То есть каким-то образом благо подпадает под определение сущности. Можно предположить, что это просто какая-то сущность, ну, самая высшая сущность. Да? Вот, и в седьмой книге «Государство» Платон говорит о благе таким образом, что подобно тому, как солнце, видимое нами солнце, обозначает предел чувственно воспринимаемого мира, подобно этому благо в области ум постигаемого обозначает также его предел. То есть можно сказать, что благо для Платона, не для всех платоников, вот для Платона благо, то, что назвал благом, это и есть предел ума постигаемого. Перос. А вот если мы, например, ну, немножко, так сказать, вот пойдем дальше, к неоплатоникам, для Платина, например, здесь ситуация радикально меняется, потому что для Платина главной онтологической характеристикой блага единого является его беспредельность. Для Платина благо едино апейрон. В этом отношении, ну, неоплатонизм — это все-таки не совсем классический платонизм, то есть здесь Платин ну, вот является, оказывается, новатором в какой-то степени. Вот. Ну, а если вернуться к Платону, то здесь, повторяю, что касается идеи блага или блага как такового, в текстах нам известных, ну, существует некая двусмысленность, неопределенность. С одной стороны, благо называется чем-то сущим по ту сторону сущности, но с другой стороны, имеет характер некого принципа бытия всякой сущности, и при этом сущностью, с той или иной сущностью, как причина бытия ее, с необходимостью связывается. Платону, в принципе, можно построить диалектическое рассуждение таким образом, что мы последовательно можем прийти к пониманию того, ну, пониманию соприкосновения с тем, что может быть названо благом. Методом философии является диалектика. Слово такое интересное, важное. Вот, собственно говоря, диалектике техне, диалектическое искусство, в диалоге Кратил, например, да, Платон определяется просто как искусство вести разговор. Вот то, что сейчас, наверное, происходит.
В других диалогах он определяет диалектику как искусство видения во многом одного и, наоборот, разделение одного на виды.
Да, но здесь
речь идет о восхождении познания от частностей, от частных вещей, от вещей отдельных к единому, в конечном счете, то есть к идее сначала, а потом, может быть, и к единому.
Здесь вот некая трудность существует. Я уже сказал, что для Платона не все может быть сказано впрямую. Поэтому то, что есть диалектика, у Платона ни в одном тексте не говорится об этом вполне, то есть полностью. О диалектике говорится в одном отношении, в другом отношении, но нету ни одного текста, где бы о диалектике говорилось, сообщалась вся информация. Но вот если могу вам сказать, что в современной научно-исследовательской литературе обнаруживается в текстах Платона, с учетом тех данных о неписанном, так называемом, учении Платона, которое существовало, как мы знаем, сохранилось порядка 100 античных свидетельств. Так вот, современные ученые насчитывают порядка 6 видов диалектического искусства у Платона. То есть диалектика – это довольно сложная вещь, сложная такая технология постижения истины. Вот, и в текстах Платона, и в учении Платона, лучше сказать, диалектика проявляет себя по-разному.
Вообще задача Платона заключается в том, чтобы все-таки найти способ соединения миров, единого и многого. Вот как они соприкасаются, как многое входит в единое, как единое входит во многое. Потому что в противном случае оказалось бы, что мир идеи, мир единого существует сам по себе и практически никакого отношения к нашему космосу не имеет. И тогда нет никакого смысла ни в становлении, в том становлении, которому подвержен этот космос, ни в совершенствовании. Тогда нет никакого цели того стремления, эротического стремления, которое, предположим, овладевает всеми вещами, и в том числе человеком, с тем, чтобы подниматься к своему бессмертию и в конечном счете к этому благу. То есть Платону надо построить попытаться выстроить некое взаимодействие между тем, что является сверхсущим, как он говорит в одном месте, да, и тем, что должно соприкоснуться с этим многим, да, чтобы войти в этот мир. Да, вот эта вот диалектика, она рассматривается, ну вот в частности, в диалоге Парменид, в диалоге Софист. Вот было бы любопытно посмотреть, как эта диалектика выстраивается и к чему она приводит. Удается ли Платону соединить эти два мира или, по крайней мере, показать какую-то нить, которая связывает их?
Ну, да, мы говорим о двух мирах, о двух космосах. Я вынужден сделать уточнение. Все-таки выражение «мир умопостигаемый», допустим, по-гречески «космос», «ноитос», у Платона не встречается.
Это Платин уже, да?
Нет, раньше. Насколько мне известно, первым автором грекоязычным, который использует это выражение, это был Филон Александрийский, да, то есть комментатор текстов так называемого Ветхого Завета, который использовал платоническую лексику, стоическую, платонические способы рассуждения для комментирования этих сочинений. Вот у Филона Александрийского впервые это выражение, думаю, не встречается, впервые у него. У Платона есть в диалоге «Федор» выражение «топос», «топос ноитос».
То есть место, умопостигаемое
да,
место.
И в котором как раз и находится, ну, следует предположить, вот эти самые идеи.
Нус.
А?
Нус, ум.
Да.
Космический
ум. Да. Вот в Федре там довольно красиво об этом говорится, в так называемой второй речи Сократа довольно возвышенные слова произносятся. Вот, действительно, вот, что касается диалектики. Ну, тут важный такой момент. Дело вот в чем. С точки зрения Платона, я бы с этого, кажется, начал. Человек – это есть только бессмертная разумная душа, которая, помните, да, находится в теле, таким образом соотносится с телом, что, ну, как будто пребывает то ли в могиле, то ли в
темнице.
То есть для души бессмертно разумно неестественно с точки зрения находиться в теле. И поскольку это неестественно для природы души так существовать, она стремится вон из тела. То есть для Платона бытие конкретного человека, души воплощенной, это и совокупность усилий, которые принимает душа сознательно или бессознательно по развоплощению, в конце концов. Собственно говоря, дела человеческие, те или иные профессии, например, для Платона, они различаются, ну, по степени успешности вот этого развоплощения. То есть поэт по-своему проявляет свои специфические душевные качества, или там пророк, или какой-нибудь политик-законодатель. Но философия – это, конечно, высшее и самое достойное занятие человеческое в этой цепочке судеб человеческих. То есть, с точки зрения Платона, у человека нет выбора, вот, жить в теле или же не жить в теле. Так или иначе, и философ отличается не философом тем, что он просто знает, как дела обстоят на самом деле. И диалектика является таким вспомогательным средством для философской души вот чуточку ближе приблизиться к пониманию истины. Здесь такой важный момент, что, конечно, философия для Платона, она сродни, можно так сказать, если вспомните знаменитый миф о пещере в седьмой книге «Государства», она сродни такому религиозному обращению. Вот описывается в начале седьмой книги такая ситуация, когда некий узник, фактически приговоренный к смертной казни, речь идет о душе, вот, в наших земных реалиях существующих, вот этот узник освобождается, поднимается из пещеры наверх, к свету, к солнцу, которое символизирует как раз благо как таковое. Так вот, довольно ярко Платон описывает, как радикально меняется восприятие этим человеком иной действительности. Да? То есть он слепнет фактически поначалу, да? Выходя из темной пещеры на свет, он не может ничего толком увидеть, в деталях рассмотреть, и вынужден медленно, а это и есть диалектика, медленно, последовательно приучать себя, свою душу, иначе говоря, к рассмотрению того, что раньше он не видел, даже, может быть, не догадывался об этом о существовании этих вещей. Вот он смотрит на одно, смотрит на другое, он пытается разглядеть источник выше, источник света, но не может, поскольку ослепительно сияет это солнце, и видит сначала, пытается разглядеть его отражение в воде. Ну, там довольно подробно, в таких поэтических, возвышенных выражениях, излагается, ну, то же самое, что, собственно говоря, в других диалогах называется диалектикой или же демонстрируется как диалектическое искусство. Ну, узник там в пещеру возвращается, опять-таки мы имеем такую ситуацию, резкий перелом, резкий перепад, резкая перемена зрения, да, вот как с ярко освещенного участка пространства мы вступаем обратно в некое затемнение, мы опять-таки ничего не видим, и только что философ, он вынужден, этот философ опять ломать свои глаза для того, чтобы приучить себя к зрению обычному, обывательскому и так далее. Так вот, философия, а диалектика это и есть метод, или точнее совокупность методов философского постижения действительности. Это и есть совокупность интеллектуальных вспомогательных средств для Платона для вот, проведения этой самой философской работы по постижению, в конце концов, истины, которая влечет. Философ, он и так стремится, правильно сказали, вот это любовное чувство, как говорил впоследствии один из святых отцов Церкви Христианской, Григорий Ниский, познание осуществляется любовью. Это вполне платонический такой тезис. Любящий находится в такой ситуации, что он не может не любить то, к чему стремится. И философ, он не может не стремиться к истине. Другое дело, что к истине может быть много путей. И диалектика в платоновском понимании этот путь в какой-то степени сокращает, направляет, во всяком случае, этот путь философа. О диалектике, повторяю, в текстах Платона говорится редко. По всей вероятности, то есть иногда демонстрируется тот или иной аспект диалектического искусства. То есть нельзя сказать, что в Софисте или в Промениде, или в Федре, или в Государстве, где о диалектических вещах говорится более всего в этих диалогах, о диалектике сообщается вся информация. Парменид, диалектика единого и многого – это не вся диалектика с точки зрения Платона. Точно так же, как и рассмотрение соотношения высших родов сущих в диалоге софист. Это не вся диалектика, только какой-то отдельный аспект, это только какая-то отдельная характеристика сложного, непростого диалектического искусства. Некая такая демонстрация, иллюстрация. Есть мнение у современных исследователей платонского наследия, что диалоги Платона – они выполняли такую функцию, ну, во-первых, пропедевтическую, то есть это введение, грубо говоря, в сложную философию, но еще и они писали сознательно в завлекательной манере с той целью, чтобы заманить и приманить достойного читателя, привести его к философии. Ну, так как если бы кто-то начал рассказывать содержание интересной книги, и все бы слушали с увлечением этого рассказчика, а потом на самом интересном месте, как у Платона часто диалог завершается, этот рассказчик останавливает свой рассказ и говорит, вот если вы хотите узнать, чем закончилось все, приходите ко мне, значит, на занятия в академию, и там-то вы узнаете конец этой истории. То есть выполняли такую вот завлекающую функцию. Но, допустим, если взять диалог софист, да, например, здесь мы наблюдаем такое проявление диалектического искусства. Хочу сказать, что Платон не первый, кто стал использовать слово диалектика для обозначения философского метода. И если мы вспомним Аристотеля, то по Аристотелю изобретателем диалектики является Зенон Элейский, ученик Парменида, представитель так называемой Элейской философской школы. И не случайным образом Зенон и учитель Парменид, кстати говоря, фигурируют в знаменитом диалоге Платона Парменид, где Сократ 20-летний. Юный Сократ оказывается, учеником этих древнейших диалектиков. Но главное, как мы знаем, отличие диалектики в понимании Платона от того, как понималась диалектика досократиков в Элейской школе и у некоторых других философов, дело в том, что предметом диалектического анализа Зенона и Элейского, как мы знали, были чувственные вещи. Да, вот какая-то вещь, единичная, наблюдаемая нами непосредственно, может быть рассмотрена как некое единство, а может быть рассмотрена как совокупность каких-то частей и организующих. И вот это вот рассмотрение двоякое, да, одной и той же реалии, как единство или как множественность,
приводило к затруднениям.
Приводило, как правило, к затруднениям. Так, пари. И это вот диалектика, если угодно, в каком-то древнем своем существовании. Что касается Платона, то платонская диалектика, главное ее отличие от того, что в данном случае диалектическому анализу подвергаются не чувственные вещи, не единичные какие-то реалии, а исключительно постигаемые, то есть идеи. То, что Платон называет сущностями, идеями. То есть это немножко совсем другая история. Предметом диалектики не являются вещи нашего мира, а предметом диалектики являются вещи, мы сказали, находящиеся в умном месте, умопостигаемом месте, в топос наитос.
вот диалектика – это крайне сложная, это постигаемая диалектика идей, очень сложна. В частности, если мы возьмем диалог Пармениды, посмотрим, что там проделывает Платон, мы поймем, что, о какой диалектике, о чем, собственно говоря, идет речь. То, что вы сейчас расскажете, это не просто о диалектике в Пармениде, идеи единого и многого, единого хен и пола, единого и многого. Это не совсем праздные логистические упражнения. Это то, что впоследствии было интерпретировано вот в истории философии как проблема номер один, религиозная проблема номер один, религиозная опора религиозного сознания. Как может быть Бог трансцендентным и одновременно приходить в мир? Имманентно, быть имманентным, трансцендентное и имманентное в религиозном сознании. Как возможно причастие вот трансцендентному, находясь здесь, в этом мире, в имманентном мире? Вот имея это в виду, да, вот то, что вся мировая философия была заметками на полях Платона, как сказал Уайтхед очень точно, мы и можем рассмотреть эту тематику, скажем, в диалоге Парменид, если вы...
Можно затронуть, потому что...
Если вы готовы, да, немножечко рассказать об этом.
Затронуть. Ну, вот тут, кстати, вы сказали действительно очень точно, многими, вот рассуждения Платона в этом диалоге по поводу соотношения единого и многого трактовалось как, ну, некое упражнение по диалектике. Кстати говоря, сам Платон дал основание в этом диалоге так трактовать. Парменид, когда обращается к юному Сократу, вот, в этом месте, говорит о том, что это полезная вещь упражняться в этом философском пустословии. Там звучит такая характеристика, и то, что звучит дальше, эти многостраничные, многословные достаточно рассуждения на тему единого многого, сам Платон называет неким не бесполезным пустословием.
Мы не должны забывать о том, что Платон иронизирует очень часто.
Конечно.
И этим вот гипотезам, которые здесь разбираются в этом диалоге, были потом посвящены у неоплатоников тома, тысячи страниц. Поэтому давайте, наши телезрители не знают, что это за диалектика, что это за рассуждение. Давайте попытаемся его воспроизвести. Речь идет о едином хэн.
Да, хэн пола. Да,
ну, сначала о едином.
Здесь такая важная вещь. Я должен это сказать, очень важная характеристика диалектического метода. Вот одной из разновидностей диалектического метода является то, что называется термином гипотезис. Гипотезис, да? То есть
гипотеза.
Мы выдвигаем некое предположение. И для нас, как для диалектиков, по Платону не имеет значения, насколько истинным является это предположение. То есть наша задача как диалектика, и в этом смысл той разновидности диалектической технологии, которая
рассмотрите
называет...
все возможности соотношения.
Совершенно верно, совершенно верно. Мы должны из выдвинутой гипотезы и через рассмотрение той гипотезы, которая будет ей противопоставлена, да, по своему значению, довести рассуждение до какого-то конца. Чем бы ни закончилось наше рассуждение, оно должно быть доведено до конца. Так вот, истина с точки зрения Платона, она не заключается в рассмотрении какой-то одной гипотезы, а в Пармениде их 8. А истина заключается в точке пересечения, скажем так, в точке пересечения всех 8 вот этих цепочек рассуждения по поводу того, что есть единое, по поводу того, что есть многое, с выводами для единого, с выводами для многого и так далее. Но если действительно мы будем говорить о рецепции диалога Парменид в поздней античности у неоплатоников, то, конечно, первые две гипотезы, как мы знаем, сыграли значительную роль в становлении учения позднего, неоплатонического, о том, что есть единое, о том, что есть ум, как это трактовалось в неоплатонических кругах, школах и так далее. Собственно говоря, первая гипотеза, которую выдвигает Парменид, он демонстрирует все следствия из этого предположения. Вот что значит или что будет, если мы предположим, что единое существует. Первая гипотеза может быть сформулирована так. Мы исходим из того, что единое существует в качестве единого. Да? А вторая гипотеза может быть сформулирована так, что единое существует в качестве сущего.
в первой гипотезе даже вот слово «существование» уже сразу же приносит свой такой вот негативный элемент к единому. Потому что как только мы сказали «единое существует», мы тем самым сразу же от единого перешли к многому, к двойному. Единое и существование. Поэтому, может быть, даже нужно говорить просто «единое», говорит Платон, да? «Хэн». Просто «хэн», «единое». Но
верно,
в этом случае, если мы говорим просто «хэн» и ничего к нему не прибавляем, ни существование, ни многое, ни небытие, небытие, ничего не говорим о нем, тогда оно остается абсолютно никаким, абсолютно апофатичным, абсолютно непознаваемым. Апофатичным. Вот отсюда апофатика всех мировых, многих мировых религий, или во всяком случае вот эта тема апофатичности божества, невыразимости, несказуемости.
Да.
То есть мы ничего не можем сказать о хэн, кроме того, что это хэн. Оно как бы в себе, оно единое в себе, единое, и все, и больше ничего не можем сказать.
Можно так сказать, что у Плотина, у неоплатоника, отца неоплатонизма, есть даже такое суждение, сказать об едином, что оно единое, это будет ложью.
Ложью, да.
Вот, если такое место.
То есть даже так.
Да,
то есть вообще так. Мы должны просто, может быть, молчать.
Молчание.
Да? Может быть, молчать, когда мы говорим об этом едином.
Молчание.
Да? Но тогда, говорит Платон, или говорят участники диалога, но тогда, а как же мир тогда? Значит, тогда мир теряет свою цель, свой смысл, да, куда двигаться, куда стремиться, куда, и как вообще тогда он обретет гармонию? Значит, он просто брошен тогда, он становится бессмысленным, брошенным космосом, да, чего позволить мы не можем, и чего из диалогов Платона, других диалогов не вытекает.
Нет.
А тогда мы делаем второе предположение, какое?
Ну, здесь как раз вот аспект существования привносится с необходимостью.
Мы говорим, что единое существует.
Да. Ну, здесь хочу уточнить. Дело в том, что в древнегреческом языке, как и во многих других языках, глагол «быть» используется в значении, в том числе в значении глагола «связки», как мы знаем. Это русский язык. Русский язык в отношении более апофатичен, когда немец или англичанин, или француз, или древний грек захочет сказать «этот стол
есть». Он должен обязательно сказать «ист».
Да, совершенно верно.
Потому что бытие никуда не пропадает. А русский плюет на это бытие, он говорит, игнорирует его. Он говорит «я» или «это Петя».
«Я существую» или «Петя». Но здесь пауза такая зависает, потому что...
А вот эта пауза там «есть», которая пропала.
Она умалчивается, скрывается. Да, то есть в этом отношении можно сказать, что наш язык русский является по природе более апофатичным.
Да.
Вот. Греки, кстати говоря, много философов страдали из-за этого, потому что вот как вот сказать то, что должно быть сказано, без того, чтобы не использовать, в конце концов, этот глагол.
Но вернемся к второй гипотезе.
Да, ну здесь, собственно говоря...
Еще раз повторим, что мы сказали. Мы сказали, единое есть. Существует, да? Ну,
да,
очень
да,
грубо, да?
Да?
Единое есть.
Да, да.
И когда мы это сказали, что получилось?
Ну, здесь как раз получается, да, здесь понятно, что с этим единым что-то происходит.
Что-то начинает происходит. К нему подошло есть вот это существование в качестве второго. Таким образом, единое вдруг оказалось не одиноким, а с ним появился какой-то партнер, да, существование. И возникли какие-то отношения между
совершенно
единым и существованием.
Верно.
А какие
верно.
Отношения? Довольно сложные. Единое остается тождественным самому себе? Вроде бы да.
В первом случае оно тождественным себе не было, как вы помните.
Да.
Да? То есть характеристика тождества, она приобретается единым только вот, ну, начиная со второй гипотезы, да. Собственно говоря, опять-таки, если мы обратимся к Плотину, к неоплатоникам, единое не обладает характеристикой тождества в неоплатонизме, так же, как и красоты и многими другими. То есть никакими характеристиками положительными, строго говоря, не обладает. А вот ум, да, если мы вспомним лексику неоплатоническую, это и, собственно говоря, совокупность всех идей во множественности своей. Причем соотносится эта идея нетривиально. Каждая идея, она, собственно говоря, указывает на любую другую идею, и сам ум – это есть одна большая идея, если угодно, которая мыслит себя самого.
Другими словами, ум появляется у неоплатоников именно на стадии вот этой второй гипотезы. На стадии второй гипотезы, когда рядом с единым появляется существование, и таким образом единое как бы допускает в себя многое. да? Потому что оно начинает взаимодействовать с этим существованием, то есть с двоицей, и определять себя как тождественное или иное по отношению к этому существованию. Да. Таким образом, получается много всего сразу. И существование, и тождественное, и иное. Вот оно многое. Это хэн-пола.
Хэн-пола, да.
Хэн-пола.
Да,
по-гречески. То есть единое-многое. Единое-многое.
Ну,
оно стало многим.
Греки вот. Не могли тире использовать, но мы сами с необходимостью это делаем. Но действительно, если в первом случае, в случае с первой гипотезой, ген – это просто ген, то во второй гипотезе у нас ген характеризуется уже через пола. Ген пола, совершенно верно. Первая гипотеза, то, что говорится и как оно говорится о едином, в первой гипотезе Парменида, ну, дала почву, дала основания рассуждений для рассуждения неоплатоников по поводу единого, а вторая гипотеза действительно...
По поводу катафатичности,
да,
да? В дальнейшем.
Да.
А вторая гипотеза по поводу катафатичности, то есть насколько единое может быть соединено, ну, связано,
да,
помысленно вместе с многим, то есть с миром.
Совершенно
насколько
верно.
Этот мир может быть вобран в единое, да, как бы втянут в единое.
Лучше сказать не с миром, лучше сказать сущим.
Сущим, конечно, да. Конечно, потому что речь идет о нусе. И вот так далее, и так дальше. То есть мы можем продолжать эту тематику. Следующим этапом будет хэн кай пола, единое и многое уже, да, это уже не так диалектично, конечно, как хэн пола, потому что здесь они слились, а здесь они развелись чуть-чуть, хэн кай пола, единое и многое. И тем не менее, вот на этих всех, а четвертой гипотезой будет пола.
Да.
Пола. И вот как раз из этих гипотез, и дальше еще одна четверка, ну, о ней мы уже, наверное, говорить не будем, но во всяком случае...
Там допускается несуществование единого.
Там допускается несуществование единого.
Да.
Но самое интересное, что именно из всех этих комбинаций рождается весь веер современных философий, современных религий. Поэтому и говорит Уайтхед, что современная философия – это заметки на полях Платона. Действительно так. Если посмотреть, все логические комбинации практически содержатся здесь, в этом диалоге Парменид, который чрезвычайно, конечно, сложен. И вот давайте в заключение нашей передачи все-таки скажем несколько слов о том, что такое Платон для нашей истории философии, почему с ним все спорят, почему Карл Поппер в своей книжке «Открытое общество» опровергает Платона, почему современные постструктуралисты спорят с двухэтажной топикой Платона, почему с ним спорят Декарт, да, явно или неявно выстраивая своего одномерного субъекта. А почему с ним спорит Гуссерль, почему с ним спорит Хайдеггер, который также выстраивает одномерную топику? В чем его значение, в чем смысл вот этого платонического гениального усилия, которое он предпринял на заре философской мысли?
Ну, мне кажется, что многие спорили и спорят с Платоном по разным причинам все-таки. Но я отмечу в первую очередь одну причину. Читая диалоги Платона, невольно приходишь к мысли такой, что Платон сам очень хотел, чтобы с ним постоянно спорили. То есть вот этот вот заряд некой энергии, который побуждает нас Платона спорить,
Платон
она была Платоном предусмотрена.
Хотя Платон не считал, что в спорах рождается истина. Он как раз считал, что это не так совсем.
Платон, подобно Сократу, когда говорил на эту тему, он рассуждал примерно следующим образом. Сократ, помните, осуществляя свой метод опровержения собеседника, по-гречески эленхос. Эленхос – это вот некий экзамен, который Сократ устраивал в отношении собеседника, предполагал следующее, что если эленхос его не состоится, и экзаменуемый пройдет экзамен до конца, вот то, что преодолевает усилия Сократа и сохраняет свое существование, несмотря на все попытки Сократа разрушить некие основания, это есть истина. Это есть истина. Истина не рождается в споре, но истина – это то, что находится по ту сторону спора, скажем
так. Для того, чтобы достигнуть эту истину, надо совершить сверхусилие.
Совершенно верно, да.
Прорваться к этой истине.
Вот. И в этом отношении Платон волей-неволей, я думаю, что и так, и эдак получилось необходимостью, спровоцировал эти споры. Эти споры, которые, обратите внимание, ведь не закончились и не кончаются. То есть всегда что-то остается неоспоренным после чтения Платона или чтения текстов оппонентов Платона. Ну, мне кажется, это естественно.
Я хочу поблагодарить вас за очень обстоятельный рассказ и пригласить вас принимать участие в наших разговорах о Платоне и дальше.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на телеканале «Спас».